Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия недели 12 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Продолжит и завершит этот час вещания детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40». В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет на ВДНХ в павильоне 70 с 15 по 21 сентября с 10 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спасибо, Господь! Православная выставка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 сентября в павильоне 69 на ВДНХ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 со 2 по 8 сентября.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 12 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 79-е зачало, 19-я глава, 16 по 26 стих. И вот некто, подойдя, сказал Христу: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Мы слышим историю о богатом юноше, о печали человека, который побоялся полагаться только на Бога. Все есть у этого богатого человека. Одного ему недостает — благодати. Не напоминает ли он многих из нас, все соблюдающих, хранящих уставы церкви, честно проходящих свой жизненный путь, со строгостью, иногда, может быть, даже чрезмерной по отношению к себе? Богатый человек в Евангелии во всяком случае вызывает сочувствие. Когда Христос перечисляет заповеди: «Не убивай, не прелюбодействуй, не обижай, чти отца твоего и мать», он отвечает: «Все это я сохранил от юности моей». Христос, как сказано в Евангелии от Марка, взглянув на него, полюбил его. Но он сделал ему неслыханное предложение. Он предложил ему совершенный разрыв с его богатством, не только материальным, но и духовным. Не то что Господь отменил для него заповеди, в которых заключена жизнь. Наоборот, он указал на них как на единственный путь к совершенству, то есть к любви. Но сам человек никакими усилиями совершенства достигнуть не может. Этому человеку, который привык рассчитывать только на собственные усилия и на собственное богатство, Христос предлагает внезапно даром все, всю свою любовь, все свое совершенство. «Оставь все и следуй за мною». Мы-то с вами знаем, что нельзя заработать вечную жизнь никаким трудом, никакими подвигами. Никто не может победить смерть и грех, стать причастником божественного естества и храмом Духа Святого. И тем не менее, как часто мы уподобляемся одной корреспондентке святителя Игнатия Брянчанинова, которая недоумевает, почему она, столь тщательно готовясь к исповеди, стараясь жить строго и внимательно, назвала все свои грехи, в том числе самые мелкие, а вышла из храма пустой, без радости. «Это потому произошло, — ответил ей святитель, — что ты думала рассчитаться с Богом сразу со всеми долгами, в то время как твои долги неоплатные. Вечная жизнь — это пребывание с Богом, и все заключается в том, чтобы узнать, что Христос — это Бог, и следовать за Ним путем Его заповедей. Все заповеди существуют для того, чтобы мы научились личным отношениям с Богом и с людьми, то есть любви, чтобы Бог и люди стали для нас живыми. «Все соблюл, — говорит молодой человек, — но его отношения с Богом и с людьми совершенно эгоистичны. Он в плену своих имений, материальных и духовных. Он в цепях, которые надо разбить. Вечная жизнь — жизнь, которой живет Христос Бог. Она — любовь и самоотдача, и жертвенная щедрость. Если мы узнаем, что такое вечная жизнь здесь, на земле, что от Христа исходит этот мир и эта радость, мы с радостью пойдем за Христом. И для нас будет понятно, что следовать за Христом — это служить людям, за которых Христос умер. Каждый из нас пусть испытает себя сегодня, какая в нем печаль и какая радость, и в чем причина их. Богатый человек не мог решиться продать свои богатства, отделить себя от них. Этим объясняется печаль, с которой он, опустив голову, отошел от Христа. Печаль того, кто был не в силах принять предложенную ему радость. Радость дается только нищим духом. только тем, кто смиренно молит о благодати, следуя за Христом. Юноша опечалился, потому что не мог приобрести совершенство по своей собственной тяжелой цене и отказался принять его по легкой Христовой. Но если такой человек погибает, не можем мы не воскликнуть со всеми учениками Христовыми, то кто же может спастись? Человеком это невозможно, отвечает Христос, но не Богу, ибо все возможно Богу. Никогда не должно отчаиваться. В этих словах Спасителя сокрыта милость по отношению к богатому юноше, который отходит от него. Не невозможно для Бога возвратить его. Но закон один — рано или поздно все вольно оставить и принять даруемую благодать. Путь на небо — для всех узкий путь, и врата, ведущие в жизнь, тесны. Легче верблюду, говорит Христос, пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Некоторые полагают, что речь здесь идет о воротах в Иерусалиме, которые называются игольные ушки за их тесноту. Верблюд не может пройти через них, пока не будет разгружен. Так богатый человек не может взойти на небо, пока не пожелает рассчитаться с грузом земных богатств и склониться перед предписаниями смиренной веры. Другие считают, что не случайно слово «верблюд» на греческом языке совпадает со словом «канат». Богатый человек по сравнению с бедным — толстый канат по сравнению с тонкой ниткой, и он не пройдет сквозь игольное ушко, пока его не расщепить на отдельные нити. Так богатый человек должен освобождаться от своих богатств, чтобы нить за нитью проходить сквозь игольное ушко. Где взять нам мужество и самоотверженность? Те, кто все оставив, уходили в пустыню или принимали мученическую кончину. Давно ли церковь наша была на кресте, когда все верные Господу уповали только на благодать, и лишенные всего ничего не имели, кроме сокровища на небесах? Но каждому без исключения дается смерть, как потеря всего или как Пасха Господня.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии патриарха Кирилла, Владимира, игумена Филарета, игумени Екатерины, протоиерея Георгия с очадами, инокини Христины, болящего Александра, болящего Владимира, Олега, Светланы, болящего отрока Андрея, болящей Валентины, Татьяны, Галины с очадами, Людмилы с очадами, Ларисы с очадами, болящей Зинаиды с очадами, Анны, Георгия, болящего протерея Николая, Пелагеи с очадами, Надежды с очадами. Спаси всех, Господь!
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником Успения Божией Матери. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» откроет рассказ о празднике. А затем мы продолжим чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Пресвятая Матерь Божия после вознесения Иисуса Христа жила на земле еще несколько лет. Апостол Иоанн по завещанию Господа Иисуса Христа заботился о ней как сын. Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, где бывал Спаситель, и часто молилась там, чтобы он скорее взял ее к себе на небо. Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился ей архангел Гавриил с райской финиковой ветвью в руках и передал ей радостную весть, что через 3 дня окончится ее земная жизнь, и Господь возьмет ее к себе. Пресвятая Матерь несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну своему Иоанну и стала готовиться к своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме, Они разошлись по странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними. И вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к ней, кроме Фомы, перенесший их своей всемогущей силой. Горестно им было лишаться госпожи и общей матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Божия Матерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после своей смерти, всегда молиться о них. Потом всех благословила. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия Матерь. Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял ее пречистую душу. Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери по ее желанию в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела ее родителей и праведного Иосифа. При погребении совершилось чудо. От прикосновения к одру Божией Матери слепые прозревали, бесы изгонялись, и всякие болезни исцелялись. Множество народа следовало за ее пречистым телом. Как иудейские священники и начальники не старались разогнать это святое шествие, Господь невидимо охранял его. Один иудейский священник по имени Афоний подбежал и схватился за одр, на котором несли тело Божией Матери, чтобы его опрокинуть, но невидимый ангел отрубил ему обе руки. Афоний, пораженный таким страшным чудом, тут же раскаялся, и апостол Петр исцелил его. Через 3 дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Он был очень опечален, что не попрощался с Божией Матерью, и всею душою желал поклониться ее пречистому телу. Апостолы, жалея его, решили пойти и отвалить камень от могильной пещеры, чтобы Фома мог проститься с телом Божией Матери. Но когда открыли вход, то не нашли пресвятого ее тела, а только одни погребальные пелены. Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы он дал им знать, что стало с телом Божией Матери. Вечером, по окончании трапезы, во время молитвы, они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе окруженную ангелами Божию Матерь в сиянии небесной славы. «Радуйтесь!» — приветствовала она их и ободрила. «Я с вами во все дни и всегда буду вашей молитвенницей перед Богом». Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Господь воскресил свою Пресвятую Матерь, взял ее к себе и поставил ее выше всех ангелов своих.
Сергей Бехтеев. Люблю твой родина простор, озера, рек истоки. Люблю уступы синих гор и шумные потоки. Люблю весенних вод разлив, улыбку ранней розы. Люблю я волны тучных нив и зимние морозы. Люблю святую старину, простую песнь баяна, Днепра седого быстрину и гул княжего стана. Люблю московский быт царей, удельный строй отчизны, могучий сон богатырей, пиры, бои и тризны. Люблю пасхальный гул церквей, их блещущие главы. Люблю, о Русь, под звон мечей, дни нашей громкой славы. Люблю унылый твой напев, и смех, и хороводы веселых юношей и дев в цветущие их годы. Люблю нарядных молодиц, седых, как лунь, старушек. Люблю хоромины столиц и бедный кров избушек.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Глава 9. За большим крестом. На воде всегда пробуждается особенный аппетит. Это я слышал и раньше, но теперь на опыте убедился в верности этого определения. Отправляясь на ловлю, мы поели и попили чайку. Между тем, очень скоро захотелось есть. И как захотелось! Пан Софий отрезал мне ломоть хлеба. Я, посолив его, съел и попросил еще. Моему примеру последовали и другие. За едой и разговорами мы не заметили, как подплыли к большому кресту. Никакого креста теперь, собственно, не было. Но давно, много лет тому назад, в этих местах погиб молодой охотник. Друг его поставил здесь этот крест. Долго он стоял, но однажды весной разлившаяся река подмыла его и унесла по течению. С тех давних пор и называется это место Большим Крестом. Так ли все было, как рассказывают старые люди, не знаю, но такова легенда, которая ходит в народе. В верстах в трех от Большого Креста есть Малый Крест. Кем он поставлен и почему, совсем неизвестно. Мы плыли медленно, вечер был прекрасный. Солнце уже склонялось к закату, спокойная поверхность воды блестела, как зеркало. За большим крестом река огибала сосновую рощицу. Солнце так и пронизывало ее своими прощальными лучами. — Что, скоро остановимся, пан Софий? — спросил я старика. — Скоро, Барчук. «А что, надоело сидеть в лодке?» «Нет». «Половить, видно, захотелось», — засмеялся Максим. «Да», — признался я. «Промолвил пан Софий, — «сегодня ловить не придется». «Отчего?» «Да опоздали к клеву. Завтра половишь. Утречком пораньше встать надо». «А сегодня?» «Сегодня нельзя. Сколько ни сиди, ничего не поймаешь». «Так, стало быть, и вы не будете сегодня ловить?» «Нет, мы будем. Да ведь только не на удочку, а сетью». «А я что же буду делать?» «И тебе, Барчук, будет работа. Не бойся, мы тебя не обидим по этой части. Коли поехал с нами, так и помогай». Я выразил полную готовность. «Вот и чудесно!» Мы приехали на место к 9 часам. Привязав лодку, вытащили провизию, вещи, снасти и расположились на берегу. Наломав ветвей, разложили костер, стали кипятить себе чай и варить кашу. Максим и Савелий хлопотали около костра. Пан Софий начал готовить сеть, а я сел на тулуп и, укутавшись в него, невольно залюбовался природой. Мы сидели на высоком берегу, который полого спускался к реке. В отдалении был виден лес. на окрестности спустилась тьма, и в этой тьме, или лучше сказать, в летней полутьме, пылал наш костер, бросая отблески на спокойные воды реки. А вверху, над головой, простиралось звездное темно-синее небо, необъятные своды которого будто сходились с землею где-то вдалеке. Чай поспел. «Ну вот и чаек готов, а потом и кашка поспеет», — произнес Максим. «Пан Софья, иди, будет тебе. Все ведь исправлено». «То-то, что нет», — отвечал старик. «Вспомнил я, что кое-что забыл». Через несколько минут мы все сидели около костра и пили чай с хлебом и маслом. «А ночка сегодня будет славная», — заметил Савелий, откусывая сахар. «Да», — подтвердил пан Софий. Он налил на блюдечко чай, подул, перекрестился и начал с наслаждением пить. Пока пили чай, сварилась каша. Савелий снял котелок, переложил кашу в деревянную чашку, мы вооружились ложками и принялись за еду. После ужина сидели около костра, и Савелий с Максимом рассказывали разные случаи из своей охотничьей жизни. Впрочем, рассказывал главным образом Максим, гордившийся тем, что он убил 6 медведей. Пан Софий имел неосторожность заметить, что охота на медведя не очень-то и трудна. Конечно, он сказал шутя, чтобы поддразнить Максима, но тот огорчился не на шутку. «Нет, сват, на медведя не на зайца ходить. Опасно, еще как опасно. Слыхал я, как молодежь, да и все, кто на медведя не хаживал, говорят, что, мол, за страх, пустое дело. Медведь не опасен, медведь трус. Пусть и так. Не один раз я сам видел, как он пужался, иногда и от крика девочки подымает зад, убегает. Все так, да ведь раз на раз не приходится. Когда побежит, а когда и нет. А сколько случаев, что самых лучших охотников и ловких, и смелых ломает Топтыгин? И как ломает? И ружье, и рогатина есть у охотника, ничего не помогает. Вот, к примеру, мой кум Степан. Разве Степан не охотник? И сильный, и ловкий. 12 медведей уложил в один год. А если б не мы с братом, лежать бы Степану теперь в сырой земле. Были с ним и нож, и ружье, а задрал бы его зверь непредимо на помощь. Увидал кум медведя в 20 шагах бросающегося на него. Он даже выстрелить не успел. «Да, сват», — Максим знаменательно качнул головой. «Было время, и я думал, что медведь — пустое дело. Нетрудно идти на него. А теперь так не скажу. Увидел все, сам испытал. Пока я не стрелял по медведю, хвалился». А как положил их полдюжины, не похвалюсь. Бог помог, счастливо все сходило. А борьба с медведем, ох, как нелегка. Чуть зазеваешься и с жизнью простишься. Максим задумался на минуту, а потом снова заговорил. Про трусость что говорить? Бывает нередко, что медведь дает деру. И такое помню. Была, например, в прошлом году берлога запримечена. Идем мы с братом к берлоге. А с нами собака-медведка. Чудная, славная собака. Она этот раз всю охоту испортила. Забежала она вперед и подняла медведя прежде, чем следовало. Вскочил он и побежал. Мы оба видели, как он бежал. Стреляли да промахнулись. А он бежит, снег только хрустит да столбом вздымается. Треск по всему лесу. Вот как струсил. Но ведь что же? Так не всегда бывает. «А правда, что медведь прохожего ни охотника не трогает?» — спросил я Максима. «Опять-таки раз на раз не приходится. Когда так, когда иначе. Вот моя Пашка, дочурка, 10-й год пошел. Не раз встречала, и ничего. А жена нашего учителя как наткнулась, так и пропала, задрал медведь. А еще, говорят, женщин не трогает. Кто знает, что ему вздумается». Я тоже не один раз его встречал, идя с работы. Ничего. Ты пойдешь своей дорогой, а он своей. Остановится, посмотрит, и ничего. Медведица-то злее, опаснее, особенно с детятами, которых бережет. Так-то оно так, произнес пан Софий. А только вот что, сват, мы ведь не для разговоров сюда приехали. Не пора ли за работу? Что ж, за работу так за работу, я не прочь. «А ты все-таки не говори неуважительно про медвежью охоту». «Нехорошо», — заметил Максим. Ну, ладно, ладно. Известно, ты охотник первого сорта, что и говорить. Первого не первого, а полдюжины медведей убил не шутка. Так переговариваясь, они все трое встали и пошли к лодке. «А ты не ходи, Барчук», — сказал мне пан Софий. «Тебе и здесь работа будет, подожди». Способ ловли состоял в следующем. Двое садятся в лодку, подводят около кустов и берега сеть длинную с мешками и поплавками, а третий идет по берегу и бьет палкой по кустам по воде. Пробужденная шумом от сна рыба бросается и попадает в мешочки, выбраться из которых невозможно никаким образом. Этот способ требует навыка. Тихо подъехать на лодке и без плеска и шума обвесть сетью куст. А попадает большую частью от чего-то щука. Ловкие и умелые рыбаки пан Софий и его товарищи очень искусно заводили сеть. При слове «работай» я начинал, что было силы, бить шестом по воде и кустам. «Валяй, валяй, хорошенько! Ай да молодец!» — приговаривал пан Софий. Лов был очень удачным. Мы успели закинуть сеть 6 раз, и добычи было больше 30 килограммов. Начинало светать. В воздухе повеяло утренней свежестью. В лесу стала пробуждаться жизнь. Запели проснувшиеся птицы, застрекотали кузнечики, и множество других самых разнообразных звуков возвещало о приходе нового дня. На воде показалась маленькая рябь. «Да уже и клев подошел», — глядя на воду, проговорил пан Софий. «А я вздремнуть хотел. Нечего делать, видно, не придется отдохнуть. Пора сват удочки вынимать, да к лову готовиться», — обратился он к Максиму. За этим дело не стало. В минуту все было готово. Мы отъехали от берега и спустили якорь. Я начал приглядываться к тому, что делает пан Софий. Взяв маленького рака, он насадил его как приманку. Я сделал то же самое. Пан Софий сидел на носу лодки, я и Максим посередине, а Савелий на корме. Так как я все повторял за пан Софием, то буду говорить, что делал он. Насадив рака, он забросил удочку, и леска легла на воде. Удилище было положено горизонтально на передний борт лодки. Прошло около 20 минут, но все 4 удочки были спокойны. Клев обыкновенно начинается не сразу. У пан София потянуло леску. Он устремил глаза на конец удочки и не сводил их с этой точки. Леску зашевелило опять. Потом удилище дрогнуло. Дрогнуло раз, другой, третий, и, наконец, часто быстро задергалось и дугою нагнулось к воде. Ясно, что потянула рыба. Пан Софий смело схватил удилище и быстро сделал подсечку. «Однако тяжело», — прошептал он. Он начал водить рыбу, поднимая вверх гнущееся удилище. Несколько минут водил старик, и, наконец, после многих усилий, рыба легко пошла к лодке, где уже был приготовлен сачок. Знаете ли вы, что такое сачок? Это мешочек из сети, сетка должна быть тонкая, но не частая, привязанные к круглому железному обручу, который для предохранения от ржавчины обшивается холстиной. Мне с уловом сразу не повезло. Дело было так. Долго никакая рыба у меня не клевала. Прошло около часа. Утомившись сидеть на стороже, я начал посматривать по сторонам и совсем уже не обращал внимания на свою удочку. Вдруг мое удилище дрогнуло. Леса вытянулась сначала в одну, потом в другую сторону, и затем вдруг поднялась вверх. Я, подражая пан Софию, начал водить рыбу. Но не прошло и минуты, как почувствовал, что вдруг стало легко. Я потянул, на лесе не оказалось крючка. Значит, это была щука. Занятые своим делом, рыбаки не заметили, как именно происходил клев. По клеву узнается рыба. И не помогли мне советом. Щуку водить нельзя. Как только она почувствует крючок, сразу перегрызает лесу и уходит. Поэтому щуку надо резко тянуть. Выдержит леска — хорошо, а сорвется так сорвется. Как опытные рыболовы, пан Софий и его товарищи запаслись множеством крючков, и моя удочка была поправлена. Долго продолжался лов. Много головлей и езей лежало в корзинке, Раки закончились, пришлось ловить на червя. На червя ясь клюет плохо, а потому мы переменили место. Первой добычей пан Софии была тарабарка, а у меня чеша. Обе эти породы очень оригинальны. В нашей реке они водятся в ограниченном количестве, и потому рыбаки ими дорожат. Тарабарка очень похожа на леща, но шире его, глаза беловатые, плавники черные с синим отливом. Нередко весом бывает больше килограмма. Чеша напоминает сельдь. Длинная и тонкая, она имеет несколько вогнутых ребет и совершенно острое брюхо. Спинка у нее синеватая, а остальная часть нежно-белая, с серебристым отливом. Самая большая длина чеши, еще ее называют косарь, в полметра. Сначала на червя рыба шла хорошо, потом клев стал хуже и хуже, жара усиливалась. Солнце начало сильно припекать. Пан Софий сначала терпел, но, напрасно прождав клева более получаса, стал сворачивать удочку. «Хорош», — сказал он, — «уж видно к полудню время». «А разве лов к полудню прекращается?» — спросил я. «А как же? Хороший лов бывает только до 10-11 часов. И вечером опять с 7 часов. Но вечером все-таки хуже, чем утром». Свили удочки, вынули якорь и поплыли к берегу. «Ну, теперь ушку сварим, похлебаем, да и спать», — сказал пан Софий. «Что, Барчук, не в привычку ночь без сна? Устал, поди, спать хочется». «Нет, не хочется». «Какое там не хочется? Видно, что устал». Долгая бессонница и работа утомили рыбаков, и они, едва только успели похлебать ухи, сразу заснули. Я от избытка впечатлений сначала не мог заснуть, но потом мои глаза стали смыкаться. Я завернулся плотнее в тулуп, пригрелся около пан София и провалился в глубокий сон. Глава 10. Оказался трусом. Было около 3-4 часов, когда мы проснулись. Собственно, первый проснулся Савелий и начал будить других. «Ну, чего разоспались?» — ворчал он, когда мы протирали глаза со сна. «Не разбуди вас, до вечера бы проспали. Если идти на охоту, так прямо сейчас». «Вы куда собираетесь?» — обратился я к Савелию. «Уточек пострелять, сходим в лес, Барчук». «А меня возьмете?» «Что ж, пожалуй». «Не-не», — перебил пан Софий, — «тебе нельзя». «Почему нельзя?» «А потому что болото, трясина, того и гляди, засосет». «А я-то как же без вас?» «А ты здесь посиди». «Как, один?» «Да что ж такого, кто тебя тронет?» «Мы сходим, они, значит, дичь постреляют, а я грибов пособираю да ягод, а ты здесь посиди покарауль». «А с тобой мне разве нельзя? Я тоже стал бы собирать ягоды». «Ах, Барчук, да говорю же я, что нельзя, трясина». «Ты-то ведь пойдешь». «Я? То я. А за тебя я перед маменькой в ответе. Что она скажет, если, сохрани бог, увязнешь? Да опять и то сказать, в лесу змеи ужалить могут». «Что я тогда маменьке отвечу?» «Я, скажет, его с тобой отпускала, положась на тебя, как на хорошего старого человека, а ты досмотреть не мог». «Нет, Барчук, ты сиди здесь, мы недолго». «Да, да, мы сейчас», — подхватил Савелий, перекидывая ружье через плечо. «Мне одному страшно», — сказал я. «Так кто тебя тронет? Бог с тобой. Сиди да сиди, а спать захочешь, так ляг в лодку и спи. Во сне и не заметишь, как время пройдет. А если зверь какой-нибудь?» «Ну вот, зверь. Какой тут зверь?» — проговорил Савелий. «Полно, Барчук. Никакой зверь к тебе не придет», — успокоительно произнес пан Софий. «Машутка моя всегда остается караулить, и никто ее не трогает. Девчонка и то не боится. Чего же ты-то?» «Это меня задело». «Да я не боюсь, а скучно все-таки». Скучно? А ты сиди да лови, вот и не будет скучно. Через несколько минут они ушли в лес, оставив меня сторожем лодки и вещей. Далеко не уходи от лодки, а то, чего доброго прохожий какой обчистит. Сам знаешь, что плохо лежит, то вору в руки бежит. «Да-да, не уходи далеко», — подтвердил слова и Савелий. «Не уйду», — крикнул я. Пока я их видел, мне было не страшно. Но вот они скрылись в лесу. Я подождал несколько минут, крикнул — никакого ответа. Кругом тишь, лесное раздолье, плещется вода. Мне вдруг стало жутко, страшно и жутко именно от сознания, что я один. Случись что, не к кому обратиться за помощью. Закричи, никто не услышит. А кругом было так хорошо и привольно. Река точно заснула в берегах под ласкою неба. Из леса доносилось пение птичек. Над рекой парили чайки, то опускаясь к самой воде, то вдруг поднимаясь вверх. Несколько минут я сидел на одном месте. Потом встал и прошел по лугу. Мне становилось скучно. Что делать? Может, в самом деле ловить рыбу? Отлично, я буду ловить. Но, увы, червей не было. Однако это пустяки, решил я. Неужели здесь нет червей? Можно накопать. Я дошел до лодки, вынул железную лопатку и начал копать червей около ближайшего куста. Копал минут 5, если не больше, но не нашел ни одного червя. Я уже хотел идти копать в другое место, как вдруг услышал конский топот. Сердце у меня так и замерло. А вдруг это разбойники? Что тогда? — подумал я. Весь дрожа, я вскочил на ноги и посмотрел в ту сторону, откуда слышался топот. 2 человека ехали верхом. Мне даже показалось, что один из них указал пальцем в мою сторону. Ужас охватил меня. Боже, куда спрятаться? Я сообразил, что в лодке укрыться нельзя. Разбойники? Я был в эту минуту уверен, что это разбойники. Наверное, пойдут к лодке и найдут меня. Я кинулся в кусты. Топот приближался. В эту минуту я сильно жалел, что поехал с Пансофием. То ли дело дома. Если бы я вернулся, то теперь бы... И все из-за мячика. Это Господь наказывает меня за зависть, за хвастовство. Господи, спаси меня от разбойников. Но они были уже около меня. Я затаил дыхание и готов был, кажется, зарыться в землю. Вот и они. Оба рослые, молодые, в красных рубашках. Они быстро проехали мимо меня. Один из них промолвил, указывая в сторону реки. «Гляди, лодка!» Что ответил товарищ, я не слыхал. Через минуту они были далеко от меня. Однако я долго еще не решался выйти из своего укрытия. Наконец я вышел. Я был рад. Слава Богу! Да, хорошо, что это были не разбойники. Но ведь могло случиться и не так. Тут мне вспомнилось все, что рассказывала о разбойниках няня. И опять стало страшно. Ну, это не они. Так разве не могут появиться и они? А звери? А медведь? А злые духи? Время идет к вечеру. Что, если Пансофий с товарищами долго не вернутся? Темно, я один. Между тем небо вдруг начали заволакивать тучи. На реке показалась рябь. Неужели будет гроза? Я всегда боялся грозы, а тут вдруг гроза, и я один. Загремит гром, заблестит молния, пойдет сильный дождь. Куда я спрячусь? «О, зачем, зачем я поехал?» — воскликнул я громко. Я готов был вынести какое угодно наказание, чтобы сейчас очутиться дома. Но я был далеко от него. Нужно непременно ждать возвращения Пансофия, иначе домой попасть нельзя. С сердцем, полным тоски, я пошел к лодке. Едва я успел сесть в нее, как невдалеке раздался плеск весел. Я оглянулся. Кто-то ехал против течения, не без труда подвигая вперед груженную лодку. У меня мелькнула надежда, на возможность возвращения домой прямо сейчас. Когда лодка приблизилась, я закричала изо всей силы: «Эй, послушай, послушай!» Сидевший на веслах рыбак оглянулся и, увидев меня, приостановился на мгновение. «Что тебе?» — отозвался он. «Ты куда едешь?» — спросил я. «В Трундаево. Это село, находящееся в 2 верстах от города». Сердце мое радостно забилось. «Ах, если бы взял меня!» — подумал я и крикнул. «Довези меня!»
«Тебя?»
«Да, меня! До Трундаева довези!»
«Да ты откуда?»
«Из города».
«А сюда как ты попал?»
«Лодка чья же?»
«Да я тут приехал с одними».
«Где же они?»
«Они ушли в лес охотиться, а меня оставили одного».
«Так ты подожди вернуться».
«Боюсь я, боюсь. Возьми меня, довези».
«Да как же я возьму? А что скажут они? Искать будут, куда, скажут, девался».
«Нет, не будут. Они сами мне сказали: если кто попадется, так уезжай».
Я лгал, сознавая, что это нехорошо. Нехорошо и то, что я оставляю на произвол лодку и вещи, но страх мой был так велик, что взял верх над всем. И еще один грех, лжи и предательства, лег на мою душу. Рыбак подумал с минуту и потом крикнул мне: «Ты не врешь?»
«Право, не вру. Возьми меня, я тебе заплачу», — умолял я.
«Не надо мне твоей платы. Садись, я и так довезу». И он начал приближаться ко мне. Его лодка была до самого верха нагружена рыбой, прикрытой брезентом. Лодка сидела в воде очень низко, и ее края едва не касались воды. «Ты осторожней», — предупредил рыбак, — «не оборвись».
«Куда же мне сесть? Так и садиться на рыбу?»
«Ничего, садись. А то растянись лучше и лежи». Я так и сделал. Он толкнулся, и мы поплыли. Теперь мне вдруг стало невыносимо стыдно за мой поступок. Меня оставили караулить, а я все бросил и уехал. Мне вспомнилась Машутка. Вот будет смеяться надо мной. И пан Софий, наверное, будет волноваться. Я хотел было вернуться, но сделать это было уже невозможно. Разве что признаться рыбаку, что я обманул его. Нет, нет, нет. Я лежал на брезенте и смотрел в небо. Лодка медленно подвигалась вперед. Прозвучали главы из повести Александра Круглова «Горький урок». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче через неделю. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы Вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст — это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления, то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все... Это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.